Во время Первой мировой лежал я в госпитале с одним удивительным человеком. Да вы его знаете. Можно вам его теперь знать, Николеньку. О дальних странах мечтали. Вот он бы сейчас стихи слагал про Индорею, да не судьба.
«А у вас, ротмистр, родственники в России остались?» — спросил Турков.
«Ну да», — вздохнул ротмистр, — «жена, двое сыновей. Одного она увезла в Стамбул, другой потерялся. Один мой правнук живет сейчас в Австралии. Лесоруб, мормон, бородище, как у Раскольника. О чем мне с ним говорить, когда Майнрид учит нас отстреливать этих самых мормонов на месте преступления? Так что поживу, постранствую. Кто бы мог представить, что на самом деле эльфы — сущие дикари? Монтигома, Умслопогасы, Даяки и Семинолы. Вокруг озера Улавар такие живут, что даже хижин не строят и оружием не пользуются. Выхватил рыбу из воды, слопал и дальше живет. А есть и вовсе неведомые земли. И знаете, господа, я давно не чувствую себя наемником. Ваша Россия уже не моя, а вот за Индорею костьми лягу. Нечего людям там делать.
Ага, а для чего ж ты на вторую германскую ходил? Не за Россию, меланхолично спросил Киридеев.
А ты сам для чего? Поинтересовался офицер.
Коммунар, да ка ходил, буркнул юноша.
«Нам у Львана на время войны отпуск дали», — пояснил Радишевский. «Это у них святое, отказать не могли. Но мы честно вернулись, хвоста не притащили».
«Так зачем вы им нужны?» — спросил Терри. «Какой от вас толк?»
«Мы хранители, часовые», — сказал ротмистр. «И Филимоныч тоже, и колхозники его, хоть они и паразиты».
«Это кто паразиты? Паразиты никогда!» — взвился из-за макинтоша председатель. «Мы вот детдомовских на содержание берем, в фонды всякие вкладываемся».
«Пользуйтесь, что у Львана и за молочко последний виунгар отдадут», — сказал Радишевский.
«Рынок есть рынок», — сказал Филимоныч. «Ты лучше скажи, когда от меня Никон отвяжется, сил моих нет, и сосет, и сосет».
Ротмистр поглядел на карманные часы. «Скоро», — сказал он. «Очень скоро. Тащи чашу Эри-Реймара».
«Киря», — засопел Филимоныч, — «подсоби, одному мне не допереть».
«Сейчас, внучок», — сказал Киря, подмигнул и пояснил. «Прокопий мне внучатым племянником приходится». Оба удалились за шкаф, откуда с большим кряхтением вытащили широкую каменную чашу, наполненную бурой жидкостью, и поставили ее на табуретку, стоящую неподалеку от зеркала. «Гранит из скалы Мутикутара», — с гордостью сказал ротмистр. «Вода из источника Гунагула. Куда там зеркалу вашей Галадриэли?»
«Вы и это знаете?» — воскликнула Вера Игнатьевна.
«Вынуждены следить, сударыня, чтобы утечки не было.
Мало ли какое просветление найдет на господ сочинителей. Извольте, приходится боевому офицеру в охранке работать, подрывную литературу читать. Нет, сия эпопея настолько далека от действительности, что даже смешно. Зато сейчас вы увидите завершение одной реальной операции». С этими словами Радишевский извлек откуда-то пестрое птичье перышко и бросил его в чашу.
«В зеркало смотрите», — поспешно сказал он. «Не на чашу, туда нельзя, ослепнуть можно». В зеркале отражались показываемые чашей луг, холмы, далекие скопления народа.
«Это хорошо, что зеваки остались у моста», — говорил офицер. «Мост нынче демонстрация, отвлекающий маневр. Настоящие дела начнутся сейчас. Господин Синеоков у нас сейчас бесприютный странник. Ха-ха!»
«Так это вы взорвали его крепость», — сказал Терри.
«Мой человек», — ответил ротмистр. «Его, конечно, уже разоблачили, что нам и требовалось. Извините, что вашу электронную птичку пришлось запаниковали.
Опять же, утечку заподозрили. Не балуется ли кто из наших? Не запустил ли Киркалона? Это, считай, тот же сокол, только живородящий. Верно замечено, что высокая технология внешне не отличается от магии. Валетик у меня тройной агент. Сдает всех всем. О, вот они, мои хорошие. Вот они, мои желанные. Действительно, по лугу в направлении холмов катила яркая кавалькада Никона. С противоположной стороны ехали строгие черные автомобили администрации, возглавляемые бронетранспортером. Из люка торчала голова генерала Лошкомоева в фуражке с очень высокой тульей. Вокруг бежали спецназовцы. Перед БТРом пятился спиной Валетик, делая руками приглашающие знаки. «На меня, мол, на меня, мин нет!» А с третьей стороны, будто их здесь только и не хватало, приближались ритуальными прыжками бесштанные и татуированные новозеландские командос, без которых в последние годы не обходилась ни одна заварушка на земле. Над ними развивался флаг ООН.
«Ничего не понимаю», — воскликнул Сергей Иванович. «Это же на весь мир! Как вы допустили?»
«Не беда», — хладнокровно сказал ротмистр. «В 53-м действительно серьезное вторжение было. Да кто теперь о нем вспомнит? Иосифу хватало ума не соваться, а Лаврентий рискнул. Пришлось потом врать про восстание заключенных. Так и здесь. Вы не представляете, друг мой, какая у людей короткая память. Вот у вас в городе есть улица декабрьских событий. Кто помнит эти события?»
«Ну, я помню», — сказал дядька.
«Вы историк, вам положено. А остальные не представляют, сколько пролилось тогда кровище. Ох, и скоро же она высыхает».
«Я здесь человек чужой», — сказала Вера Игнатьевна. «Но чувствую, что этим людям грозит беда. Страшненькие у вас воины».
«Сударыня!» — воскликнул ротмистр. «Вот уж о ком не печальтесь. Да ни один взрослый ульван не станет связываться с этой мелочью, уверяю вас».
«Ну, — сказал юный партизан, — захлопнуты их сейчас там, как нас с ихним благородием захлопнули в 1920-м аккуратно Радуницу».
«И что?» — спросила учительница.
Офицер вздохнул. «А то, голубушка вы моя, что мы с этим вот юношей неведомо сколько лет потом поединствовали до смерти, а каждое утро воскресали, и патроны были набиты, и шашки наточены. Эдкую вальхаллу нам устроили, только без банкета, пока не дошло до нас, что нами играют или в нас играют».
«Кто?»
«Дети ульванские», — с обидой сказал Киря. «Совсем сопленосые. У них в синих горушках вроде полигона, или, лучше сказать, компьютерной игры типа «Сёгун». Вот у пацанов нынче праздник, подвалило юнитов разного вида, и блатные, и менты, и чекисты, и людоеды. Этих надолго хватит, им же в голову не придет замириться».
«Значит, вам пришло?» — спросил Турков. «Так если вы над Россией... Эван, чего учудили», — сказал партизан. «Треисподнюю заделали вместо коммуны. Поглядели и оба два возрыдали».
«Да, не завидуйте нам, господа», — кивнул Радишевский. Он еще раз посмотрел в зеркало, не глядя сунул руку в чашу, вытащил перышко и сказал: «Финита. Дальнейшая их судьба меня не интересует. Сергей Иванович, прошу вас, присмотрите за Валетиком, когда будете возвращаться. А вы, молодой человек», — указал он пальцем на герцога, — «наберитесь терпения. Девушка ваша вернется, но сколько лет пройдет для вас, определить не берусь».
«Придет и скажет: здорово, дедуся», — заржал юный партизан.
«Кирилла, пощади его чувства. Ты же сам молод и влюблен», — воскликнул офицер. «Сделаем, что можем. Поторопим».
Кум пансиана сидел и даже не пытался что-нибудь понять, поскольку не видел смысла. Дед Балагер в любом случае ославил бы его брехуном. Зазвенели первые такты Чардаша Монти. Герцог Блэкбери встрепенулся и вытащил Лидочкин мобильник.
«Слушаю», — пискнул он, потеряв от волнения голос, словно звонила сама леди.
«Лидка!» — заорала мобила. «Лидка, это я, Клава! Тут у нас в Полтаве такое творится, такое робиться! Даже Русланчик сегодня видел самого настоящего черта верхом на собаке!»
Может, люди вернутся на край света в Индорею, но не раньше, чем поймают чудо-рыбу на Матону, но не раньше, чем отыщут три волшебные предмета — золотую можжебойку, шерстяные рукавички и железный барагун.